Я хотел бы еще показать пару для вступления, для начала, чтобы мы знали, о чем мы говорим. То есть мы говорим о том, что есть церковь, и у этой церкви на земле есть цель. Это зрелые, радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа, созидающие церковь Божию, распространяющие Евангелие в мире. Как эту жизнь можно достигнуть, эту цель достигнуть, если человек будет жить по Слову Божьему? Как достигнуть жизни по Слову Божьему, это если мы будем принципы или инструменты, мы будем верить в суверенитет Бога, мы будем верить или мы верим в авторитет Библии, непогрешимость Библии, и что ее достаточно для того, чтобы жить богобоязненной жизнью здесь на земле. Мы верим также в авторитетную проповедь, или мы используем для этого проповедь, авторитетную библейскую проповедь, то есть когда проповедь идет, исходит из Библии, а не когда человек что-то хочет сказать и для этого использует Библию. И мы также говорим, что еще один из инструментов – это пасторское душепопечение или служители церкви, которые ведут попечение с людьми один на один, особенно когда люди попадают в проблемы, и даже когда людям, или даже когда христианам хорошо, им тоже надо иногда с кем-то поделиться, рассказать это. Фундамент церкви, мы будем об этом говорить тоже, мы к этому все пойдем дальше, шаг за шагом. То есть церковь строится на определенном фундаменте, этот фундамент – новозаветный апостол Иисус Христос и пророки Нового Завета. Иисус Христос – камень, краеугольный камень этого фундамента. Мы будем об этом всем говорить. Ты можешь включить сразу пятую фолию там, пожалуйста? Мы теперь не будем это все повторять. В прошлый раз мы с вами говорили, в прошлый раз мы говорили «зрелые дети Божии», что это значит? Мы говорили «радостные дети Божии», и мы говорили, кто такие дети Божии в прошлый раз, чем они отличаются от этого мира. Мы говорили, что Библия говорит о том, что дети Божии, или призывает детей Божьих к непорочности, чтобы они были непорочными. И мы говорили, что это такое непорочность. Мы говорили, что непорочность – это стремление человека к Богу. И на этом стремлении у человека к Богу возникают проблемы, то есть когда мы грешим, когда мы делаем грех. Мы понимаем, что Библия говорит о том, что нам надо быть непорочными, что дети Божии отображают Бога, они непорочные, или они святые, или они совершенные. Но мы понимаем, реальность состоит в том, что у нас в жизни это не всегда работает. И поэтому Библия говорит, что Бог ценит, главное, что Бог ценит, это стремление к Богу. И если на этом стремлении возникают какие-то грехи или появляются какие-то сомнения, то Бог может на некоторые грехи, в кавычках, закрывать глаза в определенное время. То есть Он не обращает внимания на этот грех, но это не значит, что Он его забывает, этот грех. То есть незамеченным грех не останется. И поэтому есть такое выражение «духовный рост». Мы будем сегодня о нем говорить больше, что это значит, когда человек духовно растет. И главное, мы сказали, что человек, внутреннее стремление познавать Бога у него есть, у него меняется отношение к Богу, когда он покаялся, когда он становится христианином с библейской позиции. У него внутреннее стремление познавать Бога, его слово, жаждать по слову, у него меняется отношение к Библии. И третье, у него внутреннее стремление быть полезным Богу среди людей, или отношение к людям, или служение. То есть эти три стремления, они должны быть у каждого верующего, в той или иной степени. Они в эту сторону развиваются, верующие люди. По этим стремлениям можно узнать, человек рожден свыше или не рожден, признаки. Сегодня мы будем говорить дальше. Любящие Иисуса Христа дети Божии. Те, которые любят Иисуса Христа. Надо ее отсюда отодвинуть, потому что не увидит. Давайте мы с вами поговорим о том, кто же такие любящие Иисуса Христа, дети Божии, и что это значит любящие Иисуса Христа. Я люблю людям задавать один вопрос. Когда я с кем-то разговариваю, или когда мне хочется с кем-то поговорить на библейские темы, или человек говорит, что у него проблемы, у него горе, то я задаю, как правило, один вопрос. Если сегодня придет Иисус Христос на землю забирать свою церковь, Он возьмет тебя или нет? Хороший вопрос, да? Люди, некоторые говорят, не знаю. Некоторые говорят, может быть. Кто-то говорит, я надеюсь. Кто-то говорит, я точно знаю, что он меня возьмет на нем. И тогда я задаю второй вопрос. А почему он тебя должен взять? Второй вопрос. То есть, если да, Хорошо, если ты уверен, что ты попадешь на небо, а почему он тебя должен взять? То есть почему он должен тебя взять? На каком основании? Как правило, ответы разные идут. Я покаялся, я принял крещение, я стараюсь не грешить, я стараюсь жить богоугодной жизнью. Задайте себе сейчас, не говорите вслух, чтобы вы ответили на этот вопрос. Почему он должен взять тебя на небо? Я верю в него, я признал его господство, я верю в крестную смерть на Голгофе. В общем, кто что говорит. И я себе недавно, когда я готовил эту проповедь, я спросил себя, что значит любящий Иисуса Христа, дети Божии? Что это значит любящий Иисуса Христа? И как это в нашей жизни выражается? Я сидел за столом и думал, вспоминал всех людей, которым я когда-то задавал этот вопрос. Я, к большому сожалению, должен признаться, я ни разу не услышал. Потому что я больше всего в жизни люблю моего Господа и Спасителя, поэтому Он меня возьмет. Я не вспомнил ни одного человека, кто бы мне это сказал. Все, что перечисляют люди, это все правильно. Но люди не говорят, или мы почему-то не говорим, потому что я Его люблю больше всего в своей жизни. Почему-то мы это не произносим. Если спросить у человека, как он относится к Богу, если это, я не знаю, верующий этот человек или неверующий, то тоже, как правильно будут говорить, ну, я не против, что Бог есть. По-разному люди говорят, да? Я верю, что Бог есть, все, там, на собрания хожу и так далее. Редко услышите в ответ, как ты относишься к Богу, что для тебя Бог в твоей жизни? Это тот, которого я люблю больше всего на свете. Это Иисус, который отдал меня за себя, за мои грехи. Мы часто утешаем людей в трудностях и говорим им, не переживай, все будет хорошо, Бог тебе поднимет, Бог тебя любит, все будет хорошо, все будет хорошо. И забываем одно место из Библии, Римлянам 8 глава, 28 стих написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Не всем людям, не каждому верующему, не каждому, кто говорит, я верю, что есть Иисус Христос, любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Библия говорит, что есть люди или категория людей, которые любят Бога. И этим людям любые в жизни испытания, трудности, тяжести жизни будут содействовать ко благу. И даже хорошие вещи будут содействовать ко благу, мы будем об этом сегодня говорить. Бог обещает благо, но только тем, кто Его любит. Я бы сказал бы намного больше. Никто не может быть детем Бога, если не понял, что его любит Христос. Ни один человек не может быть детем Бога или сказать, что я дитё Бога, если он не понял, что его любит Христос. Но если я не понял, что я люблю Иисуса Христа, то я тоже не могу быть детем Бога. Эта любовь, она взаимосвязанная, потому что любовь Бога приходит в сердце и начинает действовать. Мы будем об этом сегодня подробно говорить. Мы испытываем любовь Христа, когда признаем Его за нашего Господа и Спасителя. И я задал себе вопрос вот сегодня, да, Ребекка, ты любишь Христа? Люблю больше всего, там, здесь, везде. Человек кается, когда крестится и спрашивает, проходит время, месяцы, годы. И ты подходишь, спрашиваешь, человек, как у тебя дела? Брат, сестра, как у тебя дела? Друг дорогой. И не слышишь, как правило, или редко слышишь ответ, я люблю Христа, но не могу понять, что со мной происходит, почему не клеится ничего в моей жизни. Как правило, приходит такому человек, приходит такому, что говорит, вот у меня там проблемы, здесь проблемы, тут не так, и то не так. И я вообще не могу понять, где Бог и что Он со мной делает. Библия говорит о том, что есть одноразовое или ситуативное познание любви Христа, когда человек признал его за Господа своего и Спасителя. И говорит, я люблю тебя. Но он еще не знает, что такое любовь. И есть постепенное, продолжительное познание любви Иисуса Христа. И мы сегодня будем об этом с вами говорить. Все эти места библейские вы можете прочитать в Библии. У вас есть конспекты, вы можете открыть это, прочитать. Мы сегодня один стих возьмем. Или одно место Филиппийцам, 1 глава, 9-10 стих. И прочитаем его, у кого есть Библия, можете открыть в своих Библиях. Кто не принес, можете прочитать с экрана. Я вам посоветовал бы, если у вас немецкая в сумке лежит, достать немецкую и прочитать. Там немножко по-другому это написано, или яснее, если есть немецкий перевод, чтобы можно было его прочитать. Апостол Павел пишет послание филиппийцам. Мы много говорили с вами об этом послании, будем еще много говорить до Нового года. У нас еще будет 4, если Бог позволит, проповеди, или 5 на послание к филиппийцам. Мы будем идти по посланию к филиппийцам. Посмотрите, что молится Павел и что просит он. Первая глава, с 9 по 11 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Я задал себе вопрос, прочитав это место из Библии. О чем мы молимся? Вот если я утром, например, хочу помолиться, или я молюсь, а что я прошу у Бога, о чем я Его прошу, что я хочу, чтобы мне дал Бог? Прочитал это еще раз место из Библии, смотрю и думаю, по-моему, для многих христиан, мне показалось так, это место из Библии – фантастика. То есть это место из Библии, если его прочитать, оно… Вроде бы все русские слова стоят, вроде бы запятые правильно, все хорошо везде стоит, но что-то оно, что-то я не могу сказать, что это мое место из Библии, что я так живу, и что это часть моей жизни, что это место из Библии отображает мою жизнь. И я стал думать, почему мы не достигаем любви Христа, почему этот стих не срабатывает у нас, почему Павлу надо было написать филиппийцы это место, почему он молился всегда? Послушайте, что написано в первой главе еще, кроме этого стиха. Третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас». Каждый раз, когда Павел вспоминал филиппийцев, он благодарил Бога о них. Следующее. «Всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою». Каждый раз, когда Павел вставал на колени, или когда он где-то молился, сидел или лежал, каждый раз вспоминал филиппийцев, каждый раз благодарил и каждый раз молился. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». И дальше он просит их, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и во всяком чувстве. Слово «чувство» русское, которое стоит по-немецки, написано, есть разные переводы, «Unterscheidungsvermögen». Слышали, знаете такое слово? «Unterscheidungsvermögen», кто немецкий язык знает. Или «Jedmannsicht». Есть такое слово «Ansicht». То есть это образ мысли, это «Gesinnung», это когда я, мы будем сейчас говорить об этом подробнее, это когда я могу что-то от чего-то отличать. Обратите внимание, что Павел не молит Бога о том, чтобы обстоятельства филиппийцев стали лучше. Он не говорит им о том, чтобы, не молит и говорит, каждый день молюсь о том, чтобы вас перестали там гнать. Каждый день молюсь о том, чтобы у вас появились служители. Каждый день преклоняю свои колени и молюсь о том, чтобы вы не болели. Каждый день и так далее. Мне недавно один брат рассказал одну историю, вернее, нам всем рассказал. Я ее немножко по-другому расскажу. Значит, однажды один верующий из Америки встретился с другим верующим из Китая. Вы знаете, что Китай... самая сильная страна, где притесняют людей. В Китае верующих сейчас 85 миллионов человек. Сколько в Германии жителей? Кто знает? 84 примерно, да? Больше, чем в Германии. Так вот, 80 миллионов коммунистов, 85 миллионов верующих. Мао Цзэдун только голодом 20 миллионов затравил и 60 миллионов убил при его правлении по Пауцу. Там миллионы в Китае... странами уничтожается народ, странами веры. То есть представьте, что вся Германия до одного верующего. Но больше всего гонят христиан в Китае. То есть они больше всего Китай, Корея, в Корее тоже гонят христиан. И вот такая история была, когда однажды с Америки один верующий, представитель одной религиозной большой христианской организации, встретился с китайским представителем китайской организации, большой христианской. И он его хотел утешить и говорит ему, ты знаешь, мы каждый день молимся, чтобы у вас гонения прекратились. Когда этот услышал, он говорит: я прошу тебя, брат, пожалуйста, прекратите это делать. Не молитесь об этом. Тот говорит: почему? Ты знаешь, когда у нас начались гонения, нас стало все больше и больше. Чем больше нас гонят, тем нас больше. Он говорит: я тебе, хочешь, секрет открою, что мы молимся про Америку? Тот говорит: что? Чтобы у вас они начались. Тогда этот брат попрощался и говорит: я поехал домой, пока еще гонения не начались. Павел не просит о том филиппийцев. Он не просит Бога о том, чтобы филиппийцев прекратилось это все. Он говорит, просит одну вещь. Он говорит: одно желание у меня сердце, чтобы любовь возрастала. Любовь филиппийцев все больше и больше преизбыточного в познании всякой проницательности. Возрастала, на немецком языке написано überströmt, переливалась. То есть не просто, чтобы она вот росла, а чтобы она переливалась во всяком познании, во всяком умении различать или проницательности, умение различать. Я там подписал, как это слово еще можно перевести. Мы тоже с вами хотим, чтобы наша любовь возрастала или нет? Мы тоже хотим больше любить. Мы молимся и говорим: Боже, дай мне любви. Потом думаем: тогда он не дал, вроде дал, что-то не действует. Боже, научи меня, чтобы она у меня действовала. Помоги мне полюбить этого человека, помоги мне полюбить того человека. Вот эти люди мне тут допекают, докучают. Как мне их полюбить? Мы молимся точно так же, как Павел. Ну вот весь вопрос. У Павла получалось? А у нас зачастую нет. И на этот вопрос нам надо найти сегодня ответ, почему у Павла получалось и нет. Первое, почему у нас не получается, что мы бросаем силы и время не туда, куда надо. Посмотрите, как интересно в этом стихе написано. Я знаю, что мы молимся часто, чтобы мы были чисты и непреткновенны. Я знаю, что мы молимся, чтобы у нас плодов было много, чтобы жизнь наша была. И самая частая молитва, которую слышишь у христиан: Господи, прославься сегодня через мою жизнь. Посмотрите, где стоит, прославляется Бог. Мы бросаем силы, мы хотим, чтобы наша любовь возрастала, мы просим Бога, чтобы Он сделал нас чистыми, без каких-либо примесей. Мы плачем в молитвах и умоляем Бога день за днем, месяц за месяцем, год за годом, чтобы Он сделал нас чистыми и непреткновенными, чтобы люди, встречаясь с нами, видели Бога. Мы каемся в наших грехах, словах, поступках и просим, чтобы Дух Святой помог нам расти в плодах праведности, любовь, радость, милость, терпение, воздержание, кротость, милосердие, мир, вера. Мы стремимся прославлять Христа, но прокалываемся по всем пунктам. Почему? Потому что мы бросаем силы не туда, куда надо. Мы тратим силы не туда, куда Библия говорит, их надо тратить. Библия говорит, не с этого начинается прославление Бога. И не с этого начинаются добрые плоды. И не с этого начинается чистота и непорочность. Кроме того, обратите внимание на 10 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Этот процесс происходит до пришествия Иисуса Христа. Второе, мы думаем своими делами достичь плодов праведности. Посмотрите, 11 стих. «И исполнены плодов праведности Иисусом Христом». Если у вас немецкий перевод, и вы читаете немецкий перевод, там написано «И исполнены плодов праведности через Иисуса Христа». Я могу приносить плод праведности, только если Христос живет во мне, только если Он наполняет меня, только если Он часть моей жизни. Тогда моя жизнь будет исполнена плодов праведности. Мы же идем наоборот. Мы же начинаем делать, я говорю, мы начинаем заставлять себя молиться. Надо идти в церковь, мы заставляем просыпаться. Надо где-то шкаф собрать в келлере, в церкви. Так это же надо время найти, чтобы его собрать. Мы начинаем себя заставлять. Или нам плохо, мы сидим, нам плохо, вдруг кто-то нас увидел, мы, у нас уже радость, плод духа появился, мы уже радостные. Не бывает никогда такого в нашей жизни. Когда мы хотим эти плоды праведности, радость, мир, долготерпение, любовь, милосердие, кротость, воздержание, когда мы хотим их сами сделать, эти плоды, Бог говорит: нет, не с этого начинается. Вы не там их ищете и не так идете. Исполнены плодов праведности. Результат у нас мало что выходит. 2-3 раза нам удается что-то сделать, а потом нас сносит опять в сторону, мы опять начинаем жить так, как жили. Но Бог через Павла, ища нам лишь только благо, говорит: поймите, возлюбленные Господом, без Христа любой плод, даже самый Хороший не может быть добрым. Все то, что вы делаете без Христа, не руководимо Его волей, не может быть добрым в глазах Бога. Только Иисус Христос, живущий во мне, может генерировать или производить во мне добрые плоды. Третье, Бог не может прославляться через нас на земле. Мы кидаем силы не туда, мы начинаем делать не то, что надо, 10 стих и 11 результат. Бог не прославляется на земле. Мы видим, что наша жизнь не отображает Христа, не прославляет Его и не служит к похвале Бога. Мы начинаем стесняться Христа. Мы начинаем угождать людям, перестаем рассказывать им о Боге. У нас начинается апатия, депрессия, расстройство, опускаются руки. И в результате мы плывем, как мертвая рыба по течению этой грешной, проданной греху жизни. Ах, мне приходится слышать иногда, когда человек, разговариваешь с человеком, он тебе говорит, я пробовал, и у меня ничего не получается. Я спрашиваю, и что? Он говорит, ах, будь оно, как будет. Это мертвая рыба, которая сдалась плыть против течения, которая согласилась, ах, пусть несет, куда несет, принесет в море рыбу. Мы однажды пошли рыбу ловить. Я был таким пацаном маленьким, мне, наверное, лет 9-10 было, наверное, столько примерно. И мы взяли такую марлю длинную, раскатали ее, и мы пошли. Нормальные же люди плавают по течению. Мы же думали, что рыба тоже по течению плывет. И вот мы ее ловим. Течение, значит, идет, и мы ее против течения с этой марлей идем. Уже все мокрые, уже устали, сил нет, еще ни одну рыбу не поймали. И потом вдруг нам один смотрит, мы там ловим, он нам говорит, слушайте, вы знаете, что рыба против течения плавает? Мы говорим, откуда мы знаем, мы же рыбу ловим. Вы, говорит, идите, чтобы вам легко было, тогда вы много рыбы соберете. И мы пошли вместе с течением. У нас там столько рыбы стало, когда мы пошли. Вот так и мы тоже с вами. Да? То есть нам надо прилагать усилия, надо идти против течения этого мира. Мы перестаем, и в результате Бог не может прославляться через нашу жизнь. План Бога для достижения любви. У Бога есть план, и Павел написал этот план. Еще раз. Рост познания Христа, ведущий к пренасыщению. То есть, если мы познаем Христа, это будет вести нас... Возрастал русский, я специально красным написал, перенасыщенной будет тогда наша жизнь. Послушайте. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще и более возрастала или перенасыщалась в познании и всяком чувстве, в познании. Давайте я прочитаю по-немецки перевод Эльберфельда. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allen Urteilsvermögen, Einsicht oder Erfahrung. Кто немецкий понимает из нас, поняли, о чем там написано. Намного ярче, намного сильнее, намного глубже, говорит немецкие переводы. Это 4 перевода вместе я вам прочитал, что так называются. Ради чего Бог отдал своего Сына на Голгофском кресте на смерть? Ради чего воскресил Его? Ради чего сделал церковь здесь? Ради чего спас тебя или меня? Ради чего? Ради чего есть церковь поместная, куда мы приходим? Ради того, чтобы мы жили, как мертвые рыбы по течению плыли? Ради того, чтобы мы махнули рукой и сказали, «Эх, будь что будет». Ради этого? Ради того, чтобы мы развернулись и сказали, «Господи, ты что-то, я не пойму, что ты со мной делаешь. Так не пойдет». Ради этого? Иисус Христос говорит, нет. Иоанна 10 глава, 10 стих. Слова Иисуса Христа. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. И имели с избытком». «Überfluss» по-немецки написано. «Überfluss» – перетекает. Избыток, когда перетекает. Есть такое хорошее сравнение, если в стакан налить воды до краев, и чтобы вода стояла, и потом вы можете сделать одну интересную вещь. Вы можете по капельке туда добавлять воды, и вы обратите или увидите интересный феномен, или феномен, по-русски вообще-то правильно феномен, по-немецки феномен, что вода у вас будет с горкой стоять. Она будет подниматься над краем воды. Вы можете смотреть, она у вас будет подниматься, если вы по капельке потихоньку будете туда капать. И однажды при определенной капельке, когда вы ее капнете, оно у вас пух и выльется. Это интересный феномен, который есть в физике, который можно наблюдать. Вот это про это написано. То есть, когда капает, чем больше я познаю Христа, тем больше у меня она набирается, набирается. В определенный момент она капает и начинает выливаться. И тогда все, что стоит рядом, тоже получает эту воду. Чем больше я познаю эту любовь, чем больше я познаю, смотрите, любовь ваша еще более и более, более и более возрастала в познании. Давайте мы вспомним с вами, что значит любовь. Когда мы слышим любовь, я уже говорил об этом, мы часто понимаем не то, что говорит Библия про любовь. Давайте мы с вами откроем Римлянам 5 глава, 5-8 стих и посмотрим, что здесь говорит Иисус Христос о любви. Или мы еще можем с вами 10 стих прочитать. Римлянам, послание к Римлянам, 5 глава, с 5 по 10 стих. Давайте прочитаем. Первый стих я еще прочитаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Посмотрите, Бог пишет о своей любви. Как Он свою любовь проявляет к людям? Он говорит, грешник. Он говорит, нечестивый, готлос по-немецки, безбожник. Он говорит, немощный. Немощный, швах, не имеющий силы. И самое последнее, которое Павел по нарастающей пишет, враг Бога. Братья и сестры, можем мы любить таких людей? Немощные, швехлинги. Да что ты за человек? Сколько с тобой можно говорить? Я иногда наблюдаю такие картины, когда люди разговаривают. Да что ты за растяпа? Сколько с тобой можно говорить? Все, тебе ничего поручить нельзя. Да что ты такое? Да кто ты такой? Немощный. Немощный. Такой же, как и мы все в глазах Бога. Враг Бога. Бог любит этих людей и говорит, а я докажу, что я вас люблю. Я сына своего отдам за вас. Я докажу свою любовь за вас, таких, которых любить не за что и невозможно. И Бог говорит, а я вас люблю. Люди смотрят, говорят, за что? Помните, мы с вами говорили, когда человек, если кто-то любит белок в яйце вареный. Любите ли вы белки вареные из яйца? Когда кто-то говорит, я люблю, я вот спрашиваю человека, за что ты его любишь? За что можно вареный белок любить? Люди не знают, вкусно говорят, вкусно, да? Но многие люди будут думать, они будут думать, ну за что ты его любишь? И так и мы, Боже, за что ты меня любишь? Он говорит, за то, что ты грешник, немощный, враг Богу и нечестивый. Я тебя за это люблю. И поэтому я сына своего в доказательство отдаю. И когда я эту любовь буду шаг за шагом понимать, тогда моя любовь к Богу будет расти все больше и больше. И это будет приводить к тому, что у меня будет приводить к тому, что у меня будет чистый или кристально чистый, лаут по-немецки написано, прозрачный я буду становиться и буду непреткновенный. Он анштос буду в день Христов. То есть, а люди обо мне не будут притыкаться. Они не будут говорить, вот это христианин. Вот к этому в церковь вы зовете меня, чтобы я пришел? Сейчас. Если он на небо попадет, то я-то уж тем более. Вам не приходилось слышать такие слова? Кто-то машет головой, приходилось. Мне приходилось лично слышать, когда одному человеку говорил, начал рассказывать о Христе, о церкви, он стоит на меня, смотрит, говорит, знаю я вас, верующих, в нашей деревне такие, как ты, шпалы воровали. И ты меня зовешь, чтобы я пришел к вам туда, в вашу церковь. Подожди, твоя деревня была 20 лет назад вообще в другом месте. Один раз, встретившись с верующим, увидя, как он ворует шпалы, человек сказал, ну если он попадет на небо, то я ни одно еще не украл. Я вообще в колхозе ничего не украл. Ни разу. Я все нес в этот колхоз и сутками работал в этом колхозе. А верующие шпалы воруют. Посмотрите, от чего зависит, воруют они или нет. Любовь Христа ко мне возрастает во мне, и тогда это приводит к тому, что я становлюсь чистый. Насколько серьезно мы относимся ко Христу и к тому, что Он совершил на Голгофском кресте, мы сегодня будем вечерю принимать, будем еще раз читать об этом. Если я искуплен Христом, грешу, понимаю ли я, что в этот момент я делаю? Мы недавно разговаривали с одним братом, и мы с этим братом разговаривали. Я должен вам сказать, что когда перед тем, как я ему это говорил, я о себе спросил, и мне стало страшно. Я спросил себя: Иван Гернер, а когда ты делаешь грех, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ну, понимаю, против Бога что-то делаю, понимаю, что-то делаю там. Библия говорит, что мы его распинаем, Иисуса Христа, если мы грех делаем. Я представил себе распятого Христа, который стоит на Голгофском кресте, распятый. Народ, мама плачет, Иоанн плачет. Стоят солдаты, насмехаются над ним, ругаются Иисусу Христу, обзывают его, поносят, как по-русски говорят. Я представляю себе, как я прохожу через эту толпу к Иисусу Христу, размахиваюсь и со всей силой бью его, и начинаю вместе с ними кричать на него и говорить: «Ты, если Сын Божий, сади с креста». А потом беру это копье у этого человека, который стоит, и начинаю тыкать ему в бок. Вы себе эту картину представить можете? Насколько серьезно мы относимся к Богу, если мы делаем грех? Библия говорит, что вы его распинаете. Написано: «И узрят того», Захария 12, глава 10 стих, «которого распяли». Послание к Евреям 6 глава: «Если снова распинают в себе Иисуса Христа», написано. Покаяние включает в себя вид греха, скорбь за грех, стыд, что мне стыдно стало, что я делаю грех. Покаяние включает в себя исповедание: я теперь говорю это другим, говорю это Богу. Я ненавижу грех, и я начинаю уходить от греха. Познание Бога напрямую связано с пониманием реальности своего состояния без Бога и жажды Бога. Это познание будет переполнять меня. Мне захочется делиться тем с людьми, и мне захочется другим говорить о Боге, о Его любви, о том, что происходит. И люди, видя мои добрые дела, видя то, что происходит со мной, видя то, что Бог во мне начинает производить, они будут, написано, будут прославлять Бога. Второе – это рост умения отсортировывать добро от зла. Посмотрите, какое интересное слово. «Чтобы любовь ваша больше и больше возрастала в познании всяком чувстве, умение различать или распознавать». Есть русское слово хорошее, называется «проницательность». Это проницательный человек. Он проницает, и он видит, он понимает, о чем он говорит. Посмотрите, чтобы, познавая лучшее, распознавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, подразумевает в себе, что худшее уходит в сторону, то есть я перестаю делать худшее. Желание Павла, чтобы мы могли находить лучшее, и это будет приводить нас к чистой и угодной жизни. Это будет приводить к тому, что наши плоды или плоды Иисуса Христа в нас будут видимы. Это будет приводить к тому, что Бог будет прославляться. Другими словами, люди больше и больше будут замечать качество Бога и плоды праведности в моей жизни. Одна из причин, почему у нас не видно плодов, потому что мы мало работаем над нашим сердцем. Любовь возрастает в сердце. С 9 стиха начинается. Идет 10, идет 11. Познание любви – это долгосрочный проект Бога или процесс. Чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Для этого Бог использует интересные разные средства. То есть Богу, чтобы показать нам наше сердце, чтобы мы его могли испытать, Он интересные средства начинает брать. Он берет, например, такое средство — болезнь здоровья. Интересно наблюдать за людьми, когда они болеют или когда они здоровые. Свои наблюдения я примерно так выразил. Например, заболевает человек, постепенно начинает сомневаться в Боге. Чем больше он болеет и нет выздоровления, у него приходит сомнение больше и больше. Он обвиняет врачей в их несостоятельности, он начинает менять: к этому не пойду, он ничего не понимает, пойду к этому не пойду, вот такой же. К русским всем отходил, взял переводчика, пошел к немецким. Немецких не нашел, ему говорят: ты знаешь, у нас китаец, там он все понимает, пойдем к китайским. Китайцы, оказывается, вообще ничего не понимают, надо идти там монгольским каким-то. Я не знаю, какие еще тут только врачи не бывают. В итоге, если это не дает результат, он обвиняет в Бога о том, что он все это допустил. Он говорит, зачем ты допустил мне эти все болезни, Бог? Ты виноват. Посмотрите, как Бог проверяет человека. Ну, есть и здоровье. Бог дает человеку здоровье. Ты встречаешься с этим человеком и спрашиваешь, как у тебя дела, брат или сестра? Слава Богу, все здоров, все хорошо. Ну, надо же, как же ты смог так? И тогда он начинает говорить, ты знаешь, я делаю физические упражнения. У меня диеты есть, которые мне помогают. У меня есть приборы и медикаменты, которые помогают мне достичь здоровья. А где Бог? Ну, Бог. Бог это все благословляет. Человек либо начинает от себя обвинять Бога, либо он начинает на себя говорить, я такой смышленый, сообразительный. Бог говорит, хорошо, попробуем следующий, скорбь и благополучие. Сначала мы тебе сделаем такие обстоятельства, чтобы тебе было так туго, и посмотрим, что ты будешь говорить по этому поводу. Как правило, люди, попадая в скорбь, испытания, трения, сложившиеся обстоятельствах, увольнение с работы, непонимание супруга, непослушание детей, финансовый кризис, прочее, человек постепенно начинает упрекать Бога за все проблемы и говорит, мне недавно звонит один и говорит, ты представляешь, мы все переболели эхек этот, помните, болезнь была, вот эхек сейчас у нас, желудочно-кишечный, все, кроме одного, все дети, родители, всю туалетную бумагу перепробовали, которая только есть, ну, говорит мне, я говорю, да ты что, он говорит, это еще не все. У нас машина сломалась наша, 5000 надо было, чтобы ее... И это еще не все. И он мне рассказывает. И я слышу, жена сзади кричит, Бог перестал нас благословлять. А я слышу, думаю, так как раз-таки сейчас и благословение началось. Теперь он как раз и начинает испытывать. И вот это ему и надо было услышать. Бог перестал меня благословлять. Это значит, что он мой враг. Я говорю, что Бог мой враг. Он перестал меня благословлять. Бог говорит, хорошо. Попробуем другую, попробуем благополучие. Если это тебе плохо, я тебе сделаю, что у тебя будет все хорошо. Человек смотрит вокруг себя и говорит, кто читал книгу Даниила и Навуходоносора, знает, есть такой там царь был вавилонский. Не это ли сделал я рукою моею? На свою жизнь так оглядывается. Семья, БМВ, гараж, дом стоит, работа, жена, дети – отпуск. Не это ли величественный Вавилон, который воздвиг я рукою своей? Бог говорит, ага, где там я? Нет у меня. Бог говорит, хорошо, я попробую следующий метод, отвержение людьми или принятие людьми. Я сделаю так, что все люди от тебя отвернутся. Друзья, родные и, может быть, даже члены церкви, в церкви, братья и сестры, обвинят тебя в том, что ты не делал. Посмотрим, что ты будешь делать. Я хочу испытать твое сердце. И человек думает, вот это да, все против меня, все. Он винит вокруг себя всех и все, и даже Бога, за то, что он не усмиряет его соперников. Бог говорит, хорошо, попробуй принятие людьми. Когда же человека уважают, понимают и хвалят, то он начинает хвалиться, превозноситься, становится требовательным и напыщенным. Требовательным начинает требовать к себе должного уважения. Вы же понимаете, как со мной надо разговаривать. Если перестанешь улыбаться... Я тоже перестану улыбаться. Человек начинает быть требовательным. Он говорит, а почему ты со мной разговариваешь в таком тоне? Вам когда-нибудь такое говорили? Вы спросили у человека, у тебя есть магнитофон тона, на котором я могу с тобой разговаривать? Ты мне его проиграй, чтобы я знал, на каком тоне с тобой разговаривать. Откуда эти выражения происходят? Почему ты со мной разговариваешь в таком тоне? Очень просто. У человека есть определенный тон, с которым с ним должны разговаривать. Если этот тон чуть ниже, он унижает человека. Если этот тон чуть выше, он оскорбляет его. Очень просто. Откуда это? Бог говорит, ну я тебя оставлю в такие ситуации, чтобы ты понял свое сердце, что я тебя люблю. Бог использует все это и многое другое лишь только для одной цели – смирения человека. Смирение будет приводить к познанию Бога и его любви. Любовь приведет человека к умению различать добро от зла. Посмотрите на эти стихи. И к деланию того, что хочет Бог – плода праведности. В результате вся слава достанется Богу, исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Тогда человек будет находиться в сложных ситуациях, подобно Иову будет говорить, когда ему придут и скажут, где твой Бог? Посмотри на себя. Он скажет, Бог дал? Бог взял. Когда на него придут болезни, он скажет, Елисей заболел болезнью, от которой умер. Какие проблемы? пророк Божий, который в два раза Дух Святой был сильнее, чем на Илии. Когда его отвергнут все люди, он скажет: Павла отвергали, Петра, Христа. Они были отвержены, и они не переставали любить Бога. Почему я должен его перестать любить? Помните, я вам рассказывал про киргиза в прошлый раз? Помните? Одного киргиза, которого гнали в Киргизии, некоторых не было, я еще раз расскажу. Его гнали КГБ, давили его, чтобы он отрекся от Иисуса Христа. И брат один с Германии мне рассказывал, который приехал туда, приехал, встретил этого киргиза и говорит: слушай, чтобы его немножко провоцирует его, испытывает его. Он говорит: а что ты, ну отказался бы от Христа, кто тебя в твоем кишлаке здесь найдет? Они бы отстали от тебя, уехали бы 500 лет, бы потом тебя там никакая КГБ никто бы не нашел. То он ему говорит: слушай, брат, из кишлак в Бишкек одна дорога. Какая разница, плохой он или хороший? Нет другой дороги. Он ему объясняет: ни в библейской школе не учился, ни теологических семинаров не заканчивал, ни в церкви толком нормальной не видел. Имеет Библию перед собой и понимает, что если ты пошел по этой дороге, какая бы она ни была, она только одна. Процесс длиною в жизнь. Я еще хотел бы прочитать одно место интересное из Библии. Почему он говорит, Павел здесь, чтобы любовь ваша возрастала более и более? Дело в том, что послание к филиппийцам и послание к ефесянам написано в одно и то же время. В послании к ефесянам в 3 главе есть интересные места с 16 до 19 стиха. Это тоже молитва Павла, это тоже Павел просит Ефесскую церковь, и он пишет здесь: «Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Зачем? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божией. Посмотрите, что берет Павел. Он берет четырехмерное пространство. Он любовь описывает, он говорит, любовь такая, что она распределяется на все стороны. Посмотрите, что он говорит. Чтобы вы, 18 стих, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что ширина, по-немецки, долгота и длина. Посмотрите, что он говорит. Ширина, длина. Потом он говорит, высота, глубина и высота. И уразуметь. То есть он берет пространство, он говорит, что любовь Бога, она наверх, вниз, влево и вправо, во всех радиусах, ее просто невозможно объять. Она такая большая, что ее просто невозможно, ее невозможно в что-то поместить. Он говорит, вам надо разуметь эту любовь. Чем больше мы ее будем понимать, тем больше мы будем понимать Бога, тем больше в нашей жизни будет плодов праведности. Я хотел бы вам одну интересную картинку показать. Я знаю, что плохо видно, но больше я не могу ее по-другому показать. Смотрите. Эта картинка, ее можно назвать луч благодати. Посмотрите, что здесь происходит. Видите, здесь есть сердце, здесь есть голубь, здесь есть скрижали, закон Господа, здесь есть кресты. Почему-то они все время растут. Сейчас мы с вами посмотрим, что происходит. Наверху написано, если у вас не видно плохо, познание благодати. А внизу написано познание греха. Луч. Что происходит в этот момент? Самый маленький крест. Человек видел Иисуса Господом, склонился перед Ним, покаялся, принял Его господство над собой и говорит: «Господи, я хочу жить для Тебя, спаси меня, я хочу быть Твоим детем, я хочу жить на этой земле, а не существовать». Бог дает ему Духа Святого. Голубь символизирует благодать, а сердце символизирует порочность человека. Ибо из сердца человеческого исходит зло. Марка 7:21-23 можете прочитать. После этого закон Бога для человека начинает играть роль. Он хочет жить по этим заповедям, которые написаны. И у него начинается процесс. Чем больше он познает благодать Бога к себе, тем больше он видит познание греха в себе, познает, что он хуже и хуже. Прямой этот луч, он говорит о том, что тем больше он начинает распинать Иисуса Христа, или пронзать Иисуса Христа. То есть каждый раз, когда человек кается, встает на колени и кается и просит у Бога прощения, каждый раз в этот момент Христос на Голгофском кресте вступает в игру. Он говорит: «Я прощаю тебя». Получается, каждый раз я прихожу к Иисусу Христу, но каждый раз крест становится все больше и больше. Человек видит Христа все больше и больше. Он видит Его любовь все больше и больше. И по-другому, чем больше я познаю, что я грешный, тем больше я познаю благодать Божию. И наша жизнь, она идет вот так, как спираль. У нас идут подъемы, когда мы утром просыпаемся и хвалим Бога. И у нас идут падения, когда мы сидим и говорим: «Все отвергли меня, все против меня, и даже Бог». Тогда опять вступает в игру Христос. Он говорит: «Я люблю тебя, посмотри на мой крест». Есть такая песня: «Посмотри на крест, и ты узнаешь». Есть такая одна песня, а Петр пишет в посланиях: «Подумайте о претерпевшем за вас такое поругание». Подумайте о нем. У нас есть шанс опять вернуться. И вот этот у нас прожектор идет. Теперь представляете нашу жизнь, насколько она раздвигается. Я вижу благодать Божию все больше, вижу Христа все больше и вижу греховность свою все больше. Итак, заканчиваем мы с вами, как практически выражается любовь к Богу у любящих Христа людей. Первое, они преклоняются перед святым и суверенным Богом, абсолютно подчиняются Его Слову Библии. Библия непогрешима, они верят в это, что все, что в Библии есть, это непогрешимо. Ее достаточно для Богу угодной жизни на земле. У них начинается жажда изучения Писания, и не просто чтобы знать, а чтобы применять его в своей жизни. Не просто чтобы знать Писание, а чтобы помогать тем, кто находится в трудностях и скорбях. Я хотел бы закончить одним стихом из Псалма 118. Псалом 118 – один из самых мощных, один из самых хороших псалмов. Это самый длинный псалом, который есть по-немецки, 119-й, кто немецкую Библию читает. Это самая длинная глава в Библии, которая встречается в ней, 176 стихов в этом псалме. И псалмопевец пишет интересные слова в 118-й псалом, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Пусть Господь благословит нас, пусть Он нам скажет еще раз, покажет нас, чтобы мы увидели, что чем больше я познаю в Слове Иисуса Христа, чем больше я узнаю того, кто дал за меня свою жизнь, чем больше я узнаю эту любовь, тем больше в моей жизни будет понимание, распознавание, лучшее, чистые, непреткновенные. Тем больше Христос может во мне плодов праведности производить, тем больше славы и похвалы будет Богу, а не нам, нашим достижениям, знаниям или умениям. Пусть Господь благословит нас. Я попрошу вас, давайте мы встанем и помолимся. Отец, мы молимся за то, что Ты милостив ко всем людям, за то, что каждый человек, какой бы он ни был, какой бы ранг он ни занимал, в какое бы положение он бы ни был, нищий, бедный, бомж, богатый, здоровый, какая бы у него машина ни была, какой бы у него ни был дом, была бы у него работа, нет, есть жена, нету, какие бы у него ни были дети, что бы он ни представлял из собой, Твоя любовь, она не имеет границ. Ты достанешь любого человека, куда бы мы ни спрятались, куда бы мы ни зашли, на какие бы горы ни поднялись, там есть Твоя любовь, и эта любовь не знает границ. Мало того, она проникает в наш разум, в наше понимание. Мы видим Тебя на Голгофском кресте, мы преклоняемся пред Тобой, и это дает нам силы идти дальше. Твой Дух, который живет в верующих, в любящих Тебя детях Божьих, Он ведет нас, Он помогает нам различать, Он помогает нам понимать, Он помогает нам понимать Библию. Он жаждет в нас, Он ведет нас к пониманию, к Слову, Он ведет нас к тому, что мы хотим общаться друг с другом, Он ведет нас к тому, что наша жизнь становится больше и больше похожа на ту, которая описана в Евангелии. Я прошу Тебя, благослови свою церковь, благослови свой народ. Мы нуждаемся в Твоей любви, в Твоей милости. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Мы хотим быть похожими на Тебя. Мы хотим, чтобы люди встречали нас, говорили: это дети Божии. Это те, которые любят Христа. Я прошу Тебя, Бог, действуй в нас. Действуй в нас своим духом. Действуй в нас своей любовью и своей милостью. Достигай нас в это. Я молю Тебя о тех людях, которые не знают такого Бога. Я молю Тебя о тех людях, которые не слышали такого Бога и не читали про такого Бога, который любит людей, который приготовил ад в конце жизни, но который любит людей и спасает людей, чтобы они туда не попали, который приготовил вечную жизнь и дает ее на земле. Я молю Тебя за этих людей,
Благослови их, помоги им, чтобы они могли увидеть Тебя. Ты работай в них своим Духом Святым. Ты подкасайся их своей теплотой, своей любовью, своим добром, чтобы они увидели Бога, который умер за них на Голгофе, отдал свою жизнь, воскрес для того, чтобы те, кто верит в Него, могли тоже быть воскрешенные. Слава Тебе за Твою любовь. Слава Тебе за это собрание, за эту церковь, за то, что Ты нас избрал не по делам, а по Своей великой милости. Аминь.